Издательство «Эксмо», Андрей Белянин.
Посрамитель шайтана. Бисмиллях ир-Рахман ир-Рахим. Склонимся с молитвой к престолу Всевышнего, и с молитвы же начнем наше повествование. Воистину велик Аллах на небесах, чудны Его деяния, велики помыслы и безмерна благодать, изливаемая миру. Ибо в неизмеримой доброте своей и заботе о праведных душах изгнал он из славного города Багдада бесчестного и непочтительного Хаджуна Средина по прозвищу Возмутитель Спокойствия, да поглотит шайтан его своим нечистым чревом. Да не ступит нога наглеца и пройдохи ни на один порог честного мусульманина ни в Бахре, ни в Самарканде, ни в Стамбуле, ни в Коканде, ни в Хорезме, ни в Бухаре. Ужасны его прегрешения, бездонна пропасть порока и велика награда за голову бесчинного отступника. Но первый, кто нашел этого сына греха, был молодой человек с кожей белой, как снега далекого Минархара, и глазами голубыми, как купола минаретов Хивы. А имя его звучало, подобно грому барабанов славного Бишкека, Лев Оболенский. «А о чем, собственно, речь?» — спросите вы. «Речь о продолжении». Нет, то, что сейчас вы держите в руках продолжение популярного романа о багдадском воре, было ясно еще при беглом взгляде на обложку. Дело не в этом. Повторяю, суть в продолжении. Неужели вы не чувствуете затаенную магию самого этого слова «продолжение»? Нечто, что ранее было таким близким и родным, и что, казалось, в какой-то момент ушло безвозвратно, и не в твоей воле было даже окликнуть его, вдруг, неожиданно, само обернулось, блеснув белозубой улыбкой. Продолжение. И те же слова, и тот же слог, и загар, и лукавые морщинки у глаз, и неуловимо томный, пьянящий, дразнящий аромат сказочного Востока. Продолжение. Почти забытый перезвон ножных браслетов и дикая мелодия бубна, и красная хна на твоих пальцах, и обволакивающий поцелуй жарких девичьих губ. Продолжение. Но главное, что на этот раз я сам, представляете, сам был всему свидетелем. А ведь как буднично все начиналось, рядовая командировка москвича в Астрахань по служебным делам. Ни знамений, ни предсказаний, ни даже тоненького голоска интуитивного предчувствия мой друг Оболенский просто зашел ко мне в гости. «Андрюха, сколько лет, сколько зим!» «Весной виделись, Лев», — сдержанно выдохнул я. «Наши дружеские объятия всегда напоминают встречу медведя и дрессировщика. В смысле, вопроса, кто кого помял, никогда не возникает. Он крупнее». «Слушай, старик, у вас тут классный город», — шумно продолжал Оболенский, пока я накрывал на стол. «Сейчас иду к тебе с остановки навстречу такая девушка, мордашка, фигурка, походка, и на ней же одежды практически никакой». «Лето?» — пожал я плечами. «На улице почти плюс 40, чего ты хочешь?» «Нет, но на ней это даже белья практически нет». «Стринги, скорее всего, есть», — подумав, успокоил я. А насчет бюстгальтера ты прав, этого нет. Кто их в Астрахани летом носит? Грудь вскипит. У меня тоже все вскипело, покаянно кивнул он. Самому неудобно, в следующий раз я к вам лучше с женой приеду. Коран гласит, если мужчина, увидев красивую женщину, испытал вожделение, то он обязан рысью лететь домой, дабы удовлетворить огонь страсти с законной супругой, посрамив тем самым шайтана и доставив радость Аллаху. «Аллах велик!» — не стал спорить православный потомок князей Оболенских. Разговор плавно переместился в сторону ирано-персидской поэзии и псевдоэтического спора на тему, имел ли я право в прошлом романе приписать собственное стихотворение бессмертному Омару Хайяму, которое, кстати, ой, как мало кто опознал. Посидели очень душевно. Он ушел от меня уже ближе к полуночи, благо темнело поздно. На предложение переночевать отказался категорически. Во-первых, у него оплаченный люкс в гостиницу «Лотос», а во-вторых, он страшно любит гулять по ночным провинциальным городкам, наслаждаясь звездами, свежим воздухом и романтическими воспоминаниями. А потом такси у нас по московским меркам просто баснословно дешево, и если ему наскучит бродить, короче, он обещал позвонить на утро. В обед я звонил ему сам. Левин мобильник находился вне зоны действия сети. В гостинице тоже сказали, что гражданин Оболенский в своем номере не ночевал. Как понимаете, к вечеру я уже был малость на нервах. Лёва пропал. Еще через какой-то период метаний и сомнений я втихую попросил совета у своих друзей из милиции. Разумеется, они дружно посоветовали мне не пороть горячку, и с вполне понятной долей раздражения, еще бы после звонка в час ночи, подробно рассказали, где и как можно культурно зависнуть в нашем благословенном городке так, чтобы отдохнуть душой и телом от московской суеты. На мои протесты об имеющем место высоконравственном моральном облике моего друга они тихо матерились сквозь зубы, еще раз поясняя, что у командированных летом без жены целомудрие атрофируется первым. Однако если уж завтра этот царь зверей не объявится, то звони, поищем по нашим каналам. Я медленно опустил трубку, с ужасом представляя поиск льва по четырем речным каналам, проходящим сквозь город. Потом чуточку успокоился, логично предположив, что милиция имела в виду несколько иное. Спал плохо. Но то, что меня ждало утром, было еще хуже. Позвонила Машенька, жена Оболенского. Видите ли, сотовый Левушке не отвечает, а ей без родного голоса уже немножко скучно. «Все просто замечательно», — надрываясь, врал я. «Ты же знаешь, в нашей глухомане московская сотовая практически не берет. А ведь я говорил Льву, переходи на Билайн». «Что? А где он сейчас? Знаешь, на пляже». «Да, вот только ушел, буквально с полчаса назад». «Нет, не переживай, разумеется, я за ним присматриваю. Он у тебя кремень, мужчина. Вот вчера, помнится, встретили мы с ним симпатичную такую астраханку, практически без ничего, и... Нет, приезжать не надо». «Я же говорю, это меня она чем-то там заинтересовала, а Лев прошел мимо, даже не взглянув. Ну, а то, честное слово. Скажу непременно, все ему скажу. Что-то еще передать? Поцелуй? А он правильно поймет?» Повесив трубку, я добрых 10 минут тупо рассматривал в зеркале красную физиономию прожженного лжеца. Зрелище настроения не прибавляло. А тут еще раздался стук в дверь. Я поплелся в прихожую, посмотрел в глазок и понял, что открывать не надо. На площадке у лифта стоял здоровенный загорелый бомж в рваном халате, грязной челме и остроносых тапках на босу ногу. Сейчас их у нас много побирается. То ли узбекские цыгане, то ли казахские турки, то ли... Стук повторился уверенно и настойчиво. «Меня нет дома!» — как можно суровее рявкнул я. «Открывай, витиеватый шайтан, тебе сзади в джинсы!» — царственно раздалось из-за двери. «Андрюха, не томи, Аллах не простит, и я обижусь!» Когда мой друг Лев Оболенский ввалился в квартиру, я не знал, с чем к нему броситься — с объятиями или кулаками. Без комментариев, все вопросы после ванной. На мне уже блохи с овшами в чехарду играют. Хочешь, поделюсь? Тогда пусти совершить омовение. Стиральная машина ждет, залезай, — гостеприимно предложил я. Полчаса спустя чисто вымытый, побритый, исхудавший, но довольный Лев в моем махровом халате, трещащем у него на плечах, вышел из ванной комнаты. Первое, что он сделал, это попросил меня сию же минуту взять ручку и тетрадь. Можно подумать, я и сам не догадался бы. «Записывай быстро, пока помню». Сел на кухонный табурет, встал, заглянул в холодильник, вытащил початую бутылку аргентинского тосса, снова сел и продолжил. Непроверенный хадис, в смысле откровение от Аллаха, но еще не утвержденное ни одним ученым-суфием, звучит так. «И нефиг шляться ночью по незнакомому городу, когда шайтан, не дремлющий даже днем с заходом солнца, вообще бодрствует напропалую. Успел? Тогда давай пиалы и штопор». «Пиал в доме нет, обойдешься хрустальными фужарами». «Пиал нет, кумганов нет, хорезмских ковров нет, коканских блюд для самаркандского плова тоже, небось, нет». «Андрей, ты же великий, блин, писатель, а живешь как...» Оболенский перехватил мой взгляд на казачью шапку в углу и, вздохнув, закончил. Ладно, согласен на остатки оливье и холодный борщ в кастрюльке. Твой обед, мой рассказ. Идет?
Уговорил.
Я выставил на стол два фужера. Лев церемонно наполнил их рубиновым вином. За то, чтобы впредь никому из нас нигде никогда не подходил пьяный джин с нетрезвым предложением. Пойдем, дорогой, без тебя в Багдаде такая скука.
Я едва не поперхнулся. Багдад? Это что же выходит, он снова был на...
Нет, спокойно ответил мой друг. Если честно, то сначала это был Коканд. Что я пережил, мама родная, и все из-за этого хаджина средина, карданный вал ему в заднюю дверцу. А ведь я уже практически стал честным человеком.
Глава первая.
По возвращении всегда скапливается столько дел: обнять сына, погладить собаку, пожурить жену, пострелять ее гостей, ничего не перепутать. Одиссей с Итаки. Получалось, что лично он, Лев Оболенский, ничего предосудительного не совершал. В ту памятную ночь он ушел от меня спокойный и счастливый, действительно намереваясь совершить размеренный подлунный променад и не более. Летние звезды в Астрахани висят низко и кажутся тонко выкованными скорее из белого золота, чем из северного серебра. Они столь чисты, что, подобно хрусталю, приглядевшись, можно через одну большую разглядеть тысячу маленьких. Их блистающая россыпь на Млечном пути не ощущается острой, она лишь щекочет босые пятки ангелов. Мой друг так увлекся, что почти не смотрел себе под ноги, и в результате за каким-то поворотом грудью врезался в группу нетрезвых азиатов. Это были обычные узбекские разнорабочие, гастролирующие без документов почти на всех строительных площадках нашей великой страны. Работают за копейки, стараются как могут, по-русски говорят из рук вон плохо, да и пьяными бывают крайне редко. Но в этот раз были. «Ай, шайтан!» — злобно ощерились двое самых пострадавших, вылезая из-за придорожных кустов. Трое удержались на ногах.
«Уф, мужики!» — добродушно пожал плечами Лев.
«Ну, призадумался, виноват, с кем не бывает».
«Здесь люди ходят, Карим, скажи! Иде, Карим!»
«Войдут!» Вместе со всеми выдохнул наш герой, когда понял, что шестой узбек от столкновения с ним рухнул в неплотно прикрытый канализационный люк. Он даже первым полез его вытаскивать и, помнится, был жутко поражен, что у извлеченного, но дурно пахнущего бедолаги оказалось безумно знакомое лицо.
«Бабуда-яга?»
«Ага, конечно», — в тон откликнулся мокрый гастарбайтер, ни капли не коверкая русский язык. «Слушай, ну нигде от тебя покоя нет, раз собрались по-человечески выпить с друзьями, и нате вам, поборник нравственных устоев приперся. А ведь за тобой еще с прошлого раза ящик пива числится.
Бабудай-ага!»
— не веря своим глазам, возопил Оболенский, едва ли не бросаясь азиату на шею. «Какими судьбами, старина? А как там дедушка Хаяма, Хаджа, Арабинович, а все наши? Да я тебе не один ящик поставлю, только расскажи».
«Вах!» — отмахнулся тот, кого другие называли Каримом, и тоже дружески приобнял льва.
«Что зря рассказывать буду, от слов больше ветра, чем дел. Сам иди посмотри, а то очень скучно без тебя в Коканде и в Бухаре, и в Хорезме. Без тебя, Лёва-джан, такая скука. Пойдем, дорогой».
Вот тогда потомок древнего дворянского рода, бывший зампрокурора, отец семейства, верный муж и законопослушный российский гражданин впервые испытал удар звезды в лоб. Или по лбу, но это скорее скользящее попадание, а ему досталось именно в лоб. Он хлопнулся навзничь, гулко ударившись затылком и лишь на секунду зажмурив глаза от немыслимой боли. Лев открыл их спустя вечность от бьющего в лицо восточного солнца. Далее был крик. Приводить его в полной звуковой гамме нет смысла. Достаточно того, что разморенный полуденной жарой Коканд вздрогнул.
Под перепуганным стражником встала на дыбы гнедая лошадь. Какая-то женщина в чадре уронила кувшин с головы. Уличные мальчишки испуганно прыснули по подворотням, и даже мулла из ближайшей мечети точно запомнил час, когда он услышал крик шайтана, на чей хвост наехало колесо колесницы святого Хызра, ибо человек так орать не может. Оболенский сел и протер глаза. Он находился в самом центре небольшой утрамбованной площади, судя по всему, гончарного квартала незнакомого восточного города. Неподалеку высилась украшенная резным кирпичом мечеть. По площади сновал народ. Люди, на мгновение сраженные Левиным криком, вновь возвращались к своим делам. Хотя два наиболее любопытных бедняка все же подошли поближе. «Да защитит тебя Аллах, почтеннейший чужеземец! Не ты ли издал этот ужасающий рев, подобный реву бесчестного иблиса, оплеванного верблюдом праведного мусульманина?» «I'm not do you speak Uzbekistan?» Привычно начал наш герой, но вовремя опомнился. «Хотя нет, какого фига! Я прекрасно говорю по-узбекски, мать вашу! Видно, ты великий мудрец, о чужеземец, знающий разные языки и почитающий наших мам!» Оболенскому услужливо помогли подняться. «Скажи, зачем ты сидел на земле? Зачем так кричал? У тебя большое горе, кто-то умер!» «Я сам...» «В фигуральном смысле», — поправил Лев, видя, как вытянулись лица заботливых горожан. «Просто этот зараза джин, чтобы ему сдохнуть без опохмелки, забрал меня из моего мира и перенес в ваш. А кто его просил, спрашивается?» «Это в прошлый раз я был головой об асфальт, с налета ушибленный, сразу кома, лазарет, пробирки, капельницы, клизмы. Ну, сейчас-то я все помню». «Ты долго стоял на солнце с непокрытой головой?» После секундного замешательства угадал один. «Да нет же!» «Вай, он сказал, да или нет?» — удивился второй. К их экспрессивному разговору начали прислушиваться. Любопытный народ, отложив повседневные дела, спешил посмотреть на чудно одетого чужестранца, говорящего странные вещи. «Я имел в виду, что уже был здесь, ну, на Востоке, в частности, в Багдаде, а это вроде другой городишко». «Это благословенный Коканд, город ковров и пряностей». «Да, название подходящее, и запашок чувствуется, только не уверяйте меня, что корица пахнет сероводородом. Так вот, меня в Багдад дедушка затащил с помощью джина. Он вообще любитель залить за воротник пиалку-другую, кое-чего покрепче простокваши. Дед, в смысле. Да и звали его... Аллах Акбар, нет, хвала Хаям, нет, вот ведь вертится на языке, рак, краб, лобстер, лобстер Хаям, опять не то, но вроде Хаям Амар, тихо предположил кто-то. Точно, восторженно взревел Оболенский, Хаям Амар, это мой якобы дедушка, тот самый, который написал «Нежным женским лицом и зеленой травой буду я наслаждаться, покуда живой. Пил вино, пью вино и, наверное, буду пить вино до минуты моей роковой». «Вайдот! Он читает такие вещи вслух!» — испуганно начал озираться народ. «Воистину, кто бы посмел, кроме сумасшедшего?» «И еще там был такой Хаджа Насреддин, Дамуло называется, так с ним мы вообще карифаны не разлей кумыс. А чего это все разом припухли?» Он не сразу обратил внимание, как быстро вокруг его величественной особы образовалось пустое пространство. Из-за спин простого люда показались длинные копья стражи. Раздвигая толпу грудью коня, вперед выдвинулся крючконосый всадник в богатой одежде. «Кто произнес имя проклятого Аллахом и всеми честными мусульманами, возмутителя спокойствия, безбожника и проходимца Хаджи Насреддина? Да и сохнут его внутренности, подобно листьям бесплодного карагача в засушливую пору?»
«Это вы про Хаджулю, что ли?»
Окончательно затягивая петлю на своей же шее, уточнил Лев. «Ну не такой уж он и гад, им больше прикидывается». Шестеро стражников с суровыми лицами в мгновение ока взяли незадачливого россиянина в кольцо. Несколько секунд, прикрыв глаза от жгучего стыда, Оболенский искренне поражался глубине собственной глупости.
Таким беспросветным идиотом он не ощущал себя еще никогда, после чего, низко опустив кудрявую голову, бывшая гроза Багдада позволил с почетом сопроводить себя в сторону возвышающейся над низкими домишками голубой громады султанского дворца. То есть день не задался с самого начала. Крючконосый всадник оказался главой коканских стражников и носил звучное имя Аслан-бей. От достойного господина Шахмета, главы багдадской стражи, он отличался разве что более мелким ростом и нравом ярого служаки. И происходил из богатой семьи, впитав вкус к использованию плети уже с младенчества, так что печать порока давно отложила след на его холеном лице. Сам Коканд превосходил Багдад не столько размерами, сколько степенью куда большей угнетенности местных жителей. Если Селим ибн Гарун аль-Рашид, да сохранит Аллах память о нем для благодарных потомков, карал сурово только за воровство, султан Коканда был столь же суров во всем. Уже на подходе к его дворцу, побледневшему Аболенскому, продемонстрировали врытые в землю колья. На них по субботам сажали ослушников, а у самых ворот в пыли сидели на корточках скованные железом люди. Они ждали скорого и праведного суда. Лев не был связан, но прекрасно понимал, что в одиночку он не управится с 6 опытными стражниками, а при первой же попытке прыгнуть в проулочек и сбежать, уверенно получит длинную стрелу в спину. Но самое худшее — это то, что у него неожиданно жутко зачесались пальцы. Причем не от страха, и не просто так. Он слишком хорошо помнил это покалывающее ощущение. Надо срочно что-нибудь украсть, хоть что-нибудь. Но рядом была только стража. Хотя, почему бы и нет?